Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопох, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Рустем Халилов, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии», да, их много, и они все отличные, появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Керченская паромная переправа между Крымским полуостровом и соседней Россией остановила работу на неопределенный срок. Все из-за того, что упал спрос на перевозки. Об этом сообщили в пресс-службе оператора перевозок. Переправа просто не выдержала конкуренции с Керченским мостом, а ее и порт Крым обслуживало более 300 сотрудников. Теперь больше половины из них останется без работы. Что случилось с Керченской паромной переправой? Был ли у нее шанс на выживание? Это выясняли мои коллеги с радио «Крым Реалии».
Мы же перед эфиром пообщались с пресс-секретарем компании «Анрустранс» Марией Соловиченко. Это компания-оператор Керченской паромной переправы. И задали ей вопрос. Один из вопросов звучал так. Допускает ли в компании возобновление работы переправы и при каких условиях, учитывая то, что в релизе было сказано, что работа переправы приостановлена на неопределенный срок?
Вы знаете, мы бы с удовольствием даже не останавливали работу, а продолжали работать, если бы у нас были заказы на перевозки и были бы контракты. Поскольку контрактов на перевозки нету, у нас, собственно, нету и работы. И поэтому мы вынуждены были остановить и работу переправы. То есть причина чисто экономическая. Отсутствуют заказы, отсутствует спрос на морские перевозки, отсутствует работа, соответственно, мы останавливаем переправу. Содержать порты, содержать паромы очень дорого. И компания последний год содержала убыточные паромы, убыточный порт из своей прибыли. Дальше содержать мы их из прибыли не можем. Поэтому мы вынуждены остановить переправу чисто по экономическим причинам. Если бы они были, если бы, допустим, компания РЖД или еще любая другая компания пошла бы нам навстречу и дала бы нам загруз, дала бы нам работу, дала бы работу для паромов, мы бы, конечно, продолжили бы работу. Поскольку паромы у нас на ходу, паромы пока есть. Основным нам заказчиком была компания РЖД. Поэтому, когда открылась железнодорожная ветка на мосту, соответственно, компания РЖД решила переключить свои перевозки на мост. Что будет, если что-то случится с мостом? Ответа на этот вопрос у нас пока нет, потому что с каждым днем простой инфраструктура и порта, и паромы, они амортизируют, и чтобы запустить, нужно время. С каждым днем оно все больше и больше.
К нам же присоединяется в эфир крымский юрист Жан Запрута. Мы увидели, что в 2015 году вы озвучивали такое предложение сделать Керченскую паромную переправу бесплатной. Вот можете рассказать, что вы имели в виду и почему озвучивали такое предложение?
Ну, я озвучил такое предложение бесплатной в связи с тем, что было много, скажем так, спекуляций на тему прибавочной стоимости, да, от логистики, продовольственных товаров и так далее. Поэтому я сказал, чтобы уйти от вот этих вот всяких инсинуаций, нужно сделать для тех, кто занимается поставкой товаров в Крым с Российской Федерации, бесплатно. Вот это я имел в виду. И еще имел в виду, что она должна была быть не с точки зрения зарабатывания денег, а с точки зрения обеспечения биофункционала. Вот только вот в этих пределах я имел в виду. Ну, я думаю, что как резервный, скажем так, коммуникация между Крымом и Кубанью, ну я бы содержал какой-то для резерва эту паромную переправу. Мало ли что может случиться с мостом. Никто ни от чего не застрахован.
К нам в прямой эфир по телефону присоединяется Максим Гардус, украинский транспортный аналитик, эксперт Офиса реформ Кабинета министров Украины. Максим, добрый вечер.
Для того, чтобы возобновила работу, трафик между материком и полуостровом должен подскочить до каких-то неимоверных размеров для того, чтобы мост с ними не справлялся. При этом это нечто должно быть таким дорогим, что его стоит как можно быстрее перевести на дорогом пароме, вместо того, чтобы подождать, когда откроют очередь для этого товара на мосту.
То есть случаи довольно-таки исключительны, да?
Да, поэтому причины исключительно экономические. И представить себе, что это за товар, который можно будет выгодно системно перевозить по морю, очень сложно.
Крымские вкладчики Приватбанка до сих пор не могут получить свои деньги. После аннексии Крыма вклады, оформленные на полуострове, просто заблокировали. Правозащитники утверждают, что банк системно нарушает законодательство, отказываясь выдавать крымчанам их вклады. И ситуация не изменилась даже после того, как Приватбанк стал государственным. Крымские счета заблокированы до сих пор. Но в банке пообещали провести юридический анализ мониторинга правозащитников. Что выяснили правозащитники? Какие у них претензии к банку? Мы разбирались в прямом эфире радио «Крым Реалии».
Исследование, которое опубликовано на сайте Хельсинкского союза по правам человека, а с нами на связи уже автор этого исследования. Вот подробно мы об этом поговорим с Анной Росомахиной, координатором Украинского Хельсинкского союза по правам человека.
Доброе утро.
Итак,
я не координирую Хельсинкский союз, я координирую Крымскую приемную. Около 20 кейсов, это судебные дела во всех трех инстанциях, проведенные непосредственно юристами УГСПЛ. И порядка 1000 или 1500 судебных решений, проанализированных в реестре судебных решений, причем это касается и реестра Украины, и реестра Российской Федерации.
На момент 2014 года на Крымском полуострове работало практически все, да, общеукраинские банки.
Да.
И получается так, что Приватбанк был, системообразующим, то есть у него была одна из самых развитых, наверное, сетей, да, банковских.
Да.
На территории Крымского полуострова довольно-таки большая часть крымчан обслуживалась в Приватбанке. Что случилось с их вкладами в 2014 году?
В 2014 году вклады были, говоря простым языком, заблокированы, счета заблокированы. Как известно, Приватбанк еще и в 2014 году был, цифровым банком, то есть большинство услуг предоставлялись онлайн, был хороший онлайн-банкинг Приват24. И в марте 2014 года, когда прекратилась работа всех отделений украинских банков в Крыму, кроме того, Приват заблокировал еще и дистанционный доступ всех клиентов к своим счетам. И, собственно, так они до сих пор и заблокированы. Ни один другой банк не занял такой принципиальной категорической позиции. Все остальные банки, если человек приезжал на материк, приезжали далеко не все, но если человек добрался до отделения Райффайзенбанка Аваль или Ощада, неважно, любого другого, то он получал свои депозиты обратно без судебной процедуры. Во-первых, Приват категорически настаивает на том, что его обязательства в Крыму перед вкладчиками выполняет так называемый фонд защиты вкладчиков. Это бюджетная организация, созданная Российской Федерацией специально для возмещения крымских вкладов.
Те организации, которые созданы в Крыму после событий 2014 года, они же не признаются украинской властью.
Совершенно верно. И на это есть прямое указание закона об оккупированных территориях. Но Приват, тем не менее, на этом настаивает. На том, что он вообще не является надлежащим истцом в таких делах, поскольку требования нужно предъявлять фонду защиты вкладчиков. Большая часть судей и Верховный суд категорически, разумеется, эту позицию отметают, не поддерживают ее, но есть и немало решений в украинском реестре, это, как правило, решение первой инстанции, в которых суд говорит, да, действительно, фонд защиты вкладчиков должен все выплатить, и претензий к Приватбанку не может быть. Это первая часть позиции. Далее, Приватбанк во всех делах, это я могу сказать уверенно, после всего массива проанализированных данных, могу сказать, что во всех делах крымских вкладчиков, Приват заявляет, что предоставленные клиентами договора, квитанции, распечатки из электронного онлайн-банкинга. Все эти документы не соответствуют действующему законодательству, они действительны и не подтверждают обязательств банка перед вкладчиком. Такая интересная у них позиция. Приват также утверждает, что у них нет данных о крымских счетах. Такая их позиция. Отделения закрылись, и все данные были утеряны. Мы не знаем, что там было в Крыму.
Мы подробно поговорим с Дмитрием Дугиновым, адвокатом, главой совета по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Он с нами на связи по телефону.
Чем дольше идут суды, тем больше увеличиваются штрафные санкции в отношении основных сумм. Но думаю, что сейчас речь идет где-то до миллиарда гривен. Многие, можно сказать, даже большинство, ну, не большинство, много процессов уже завершено, потому что с 2014 года прошло уже более 6 лет с момента блокировки счетов. Поэтому достаточно большое количество вкладчиков уже успели пройти все судебные инстанции. И несмотря на все затягивания со стороны банка, получить такие принадлежащие себе деньги. Но многие процессы продолжают длиться. К сожалению, судебная система и политика банка, направленная на затягивание процесса, она дает свои результаты, и процессы идут долго. То есть это длится годы. Иногда это год, иногда 2, 3 или даже 4 года. Тут в зависимости от ситуации каждый раз не угадаешь. Что же, если говорить об их результативности, в большинстве случаев они результативны. Есть определенный процент дел, которые были вкладчиками проиграны в связи с отсутствием полного комплекта документов. Но следует сказать, что в данном случае у тех, кто проиграл в суде свои иски с банком, сейчас появился второй шанс все-таки свои деньги вернуть. Этим шансом является то, что банк с конца 2019 года начал ввел в процесс финансовую компанию «Финелон». То есть политика банка теперь заключается в следующем. Банк уже не отказывается от своих клиентов. Он не отказывается от того, что у него нет информации, что нет обязательств. Теперь позиция банка заключается в том, что надлежащим ответчиком с ноября 2014 года является финансовая компания «Финелон», которой банк якобы передал все обязательства, все свои обязательства перед крымскими вкладчиками.
А суды соглашаются с такой позицией? Они считают, что деньги крымским вкладчикам теперь должен не Приватбанк, а третья сторона, фирма «Финелон»?
Да, соглашаются. Суды соглашаются. На данный момент уже есть решение первой и второй инстанции. Решения касации еще нету, потому что это не так быстро. Но я думаю, что в относительно близком времени мы такое решение третьей кассационной инстанции уже получим.
А есть ли какие-то основания полагать, что люди все-таки получат эти деньги? Эта фирма сможет выплатить?
Нет, компания «Финелон» не сможет ничего отдать, потому что это компания, которая состоит сейчас, ну, как и 5 лет назад, из директора и секретаря. То есть это компания, через которую просто выводились деньги. Она не ведет хозяйственную деятельность, она лишена лицензии на осуществление финансовой деятельности, с нее получить ничего нельзя.
То есть получается, что крымские вкладчики, если признается, что деньги им должен не Приватбанк, а «Финелон», то они могут...
Нет, деньги им все равно должен Приватбанк. Угу. И суды принимают решения с учетом позиции банка о том, что надлежащим ответчиком является «Финелон», они все равно принимают положительные решения, потому что банк не предоставляет предоставление ему согласия клиента на передачу выполнения обязательств на компанию «Финелон».
6 октября в Брюсселе состоялся саммит Украина-ЕС. Там, конечно же, не обошлось без обсуждения Крыма. Лидеры Европейского Союза заверили президента Украины Владимира Зеленского, что санкции против России будут действовать до полного восстановления территориальной целостности Украины. ЕС выразил готовность присоединиться к платформе по деоккупации Крыма. Как ЕС может помочь Украине в вопросе деоккупации полуострова? Это обсудили в эфире «Радио Крым Реалии».
К нам присоединяется в эфир Оливер Лооде, эксперт Эстонского института по правам человека и бывший член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Вот по вашим оценкам, по вашим наблюдениям, интересна ли Европе, Европейскому Союзу идея Украины о переговорной платформе по Крыму? Как вы можете оценить шансы официального Киева на то, чтобы привлечь своих партнеров внутри ЕС к этим переговорам?
Я думаю, даже здесь не первый вопрос в том, насколько это интересно ЕС, но насколько это приоритетно для Украины. Если это важно для Украины, тогда об этом нужно говорить. Конечно, сейчас ситуация такая в Европе, где, наверное, вопрос Украины целиком, и в том числе Крыма, может быть, не настолько приоритетный, как несколько год назад, в том числе из-за коронавируса, из-за экономического кризиса и так далее. Но с другой стороны, если посмотреть на то, что сейчас происходит в мире, то можно и найти таких факторов, которые как-то могут делать вопрос Крыма более приоритетным и актуальным. Я имею здесь в виду сейчас конфликт на Горном Карабахе, который, в принципе, показывает, что стратегия замороженных конфликтов не работает. Это, в принципе, откладывание решения проблемы, откладывание с ценой кровопролития в будущем. И я думаю, что это такой один рычаг, на что можно нажимать, чтобы показать, чтобы для ЕС и также для других партнеров, что не допустить такой сценарий в будущем.
Министерство иностранных дел России относительно отношений с Брюсселем, с Европейским Союзом. И на самом деле долго искать не пришлось, потому что одно из последних выступлений тематических главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова было 5 октября на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в Москве. Сергей Лавров обрушился с критикой на Европейский Союз. Можно с этой речью ознакомиться на сайте Министерства иностранных дел России и возложил именно на Брюссель ответственность за ухудшение отношений между Россией и Европейским Союзом. И можно тут один такой небольшой фрагмент процитировать из этого заявления. «До сих пор, считает Сергей Лавров, нормализация отношений искусственно увязывается с тем, как будут выполнены минские договоренности». Вот в этой своей речи Сергей Лавров, в частности, обвинил Европейский Союз в том, что он поддержал митингующих в Киеве в 2014 году. Можно сюда же, в эту тему саммит Украина-Европейский Союз, упомянуть о теме, которую мы обсуждали в нашем эфире на прошлой неделе. Мы рассказывали вам о том, что Совет Европейского Союза принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, причастных к строительству Керченского моста. Можно напомнить, что эти санкции появились летом 2018 года, после открытия автомобильного движения по мосту, и на прошлой неделе список был дополнен несколькими физическими и юридическими лицами. К нам присоединяется в эфир Иван Преображенский, кандидат политических наук и эксперт по Центральной и Восточной Европе.
Эти отношения действительно продолжают ухудшаться. Они ухудшились не только после аннексии Крыма, то есть на этом процесс, скажем так, не остановился. Аннексия Крыма, военные действия на востоке Украины. Сейчас это Беларусь и отравление Алексея Навального. Россия постоянно противостоит Европейскому Союзу, ее постоянно не устраивает позиция Европейского Союза, и Россия постоянно, что касается Минских соглашений, утверждает, что она выступает исключительно в качестве посредника, и, соответственно, никакие претензии на нее распространяться по даже невыполнению Минских соглашений не должны.
Это все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе для подкастов. Слушайте Крым Реалии, оставайтесь с нами, ищите нас на YouTube, чтобы не только слышать, но и видеть, что происходит в Крыму. С вами был Рустем Халилов. Всем пока.